Здравствуйте. Встреча с песней. Выпуск 745. Владимир Васильевич Пашин, Москва. Такую песню, как «Сулико», я не могу представить ни в какой другой передаче, кроме вашей. Неужели в связи с разоблачением Сталина ушла в небытие и его любимая песня, которая во время жизни диктатора исполнялась по радио почти ежедневно? А теперь будем делать вид, что такой песни никогда не было. Очередная глупость, или кто-то наверху наложил вето на эту старинную песню, или мы так привыкли к разным качаниям из стороны в сторону и впадаем в крайность, что и здесь не можем никак удержаться. И все-таки питая надежду, что вы найдете возможность передать песню Сулико. Извините за некоторую резкость моего письма. С уважением, Пашин. Да уж, Владимир Васильевич, рисковато и, главное, совершенно беспредметно. Зачем так волноваться? Никто на эту песню вето, как вы пишете, не накладывал. Сталины приходят и уходят, а песни народные остаются. Вот письмо в связи с песней «Сулико». Виктор Гаврилович Антипов, Зачепиловка, Харьковской области. Стояла суровая военная осень 41-го года. Наши войска отступали. Уже был оставлен Харьков. Тяжелые бои шли по Северскому Донцу. По вечерам мы, деревенские мальчишки, с тревогой наблюдали, как на западном горизонте в районе Балаклеи полыхали зловещие зарево пожарищ. В нашем селе Кравцовка остановился штаб 204-й дивизии. Командовал ею генерал-майор Николай Павлович Пухов. У нас на квартире стоял комиссар Шейко, а с ним весь интернационал. Его адъютант-лейтенант Галеев, татарин, шофер Монич, белорус, в отделении охраны Нарматов, узбек, и грузины, два брата Соцерадзе, красавец Солоберидзе, богатырь Буча и мой любимец Володя Чумбуридзе. Детская память сохранила длинные осенние вечера, когда, собравшись в круг, они пели грустные песни, особенно часто «Сулико». Весной они ушли в наступление, и больше о них ничего не знаю, жив ли кто. Ведь впереди еще был Сталинград и долгий тяжелый путь к Берлину. Но каждый раз, когда я слышу грузинскую народную песню «Сулико», в душе моей оживают те далекие дни и образы бойцов, мечтающих о мирном доме. Дорогая встреча, пусть прозвучит «Сулико», и кто знает, может, ее звуки предзакатным лучом согреют души тех, кому суждено было дожить до нынешнего дня.
Стала, и сочу я стала.
Грузинская народная песня «Сулико», стихи Акакия Церетели. Пел краснознаменный ансамбль «Пластинка 50-х годов». Эмен, Тылкин, Тула. Хочу еще раз попросить, называйте себя, пожалуйста, по имени и отчеству. 31-й год, прошу. Я люблю поэзию Блока с далеких студенческих лет. Люблю Блока как человека с трагической жизненной судьбой. Интересуюсь воспоминаниями людей, знавшими его. И вот передо мной маленькая книжечка «Леонид Борисов. За круглым столом прошлого. Воспоминания». Вот глава о Блоке. После литературного вечера в Доме искусств, на котором Александр Блок читал свои стихи, группа поэтов пошла проводить его домой. Он жил на углу Пряжки и Офицерской. Был январь 20-го года, вьюжило. Ближе к решетке мойки потрескивал костер. Искры взлетали и гасли. У костра никого не было. Блок подошел к костру, присел на деревянный обрубок, начал греть руки, довольно щурясь. Его спутники присели вокруг. «Какая великая вещь огонь!» промолвил Блок. «Не приходит ли вам в голову мысль написать стихи про печку? Я не говорю о камине, это уже другая тема, это уже не огонь. Это место встреч, разлук». Один из спутников заметил, что камин даже вовсе не огонь, а лишь материал для романсов. Впрочем, и то хорошо. А вот романс «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской, как печально камин догорает». «Этот романс я очень люблю», — сказал Блок. И полупропел, полупродекламировал. «То, как яркое пламя в нем вспыхнет порой, то...» Тут я, наверное, буду путать, забыл. «Странно», — проговорил другой спутник. «Чем глупее пошли романс, тем он почему-то больше, сильнее воздействует на человека. Я тоже люблю эту чепуху про камин». Блок сказал, и совсем не чепуха, и не пошлость. Пошлость – это когда говорят о презираемых порядочным человеком ощущениях. А камин, он что же, конечно, он не печка, он, как бы это сказать, он вовсе и не русская штука. Это Англия, Запад. Камин – синоним уюта. И в романсе неверно то, что там сидят в одиночестве. В одиночестве не сидят у камина, разве что ждут кого-то. А романс превосходный.
Ты сидишь у камина и смотришь с тоской, как печально камин догорает, то, как яркое пламя в нем вспыхнет порой, то бессильно опять угасает. Ты грустишь, но о чем? Не о прошлых ли днях, полных неги любви привета. Так чего же ты ищешь в истлевших углях? Все равно не найти в них ответ. Подожди еще миг, не будет огней, что тебя так ласкали и грели. И останется груда лишь черных углей, что теперь догореть не успеет. Ты поверишь, что любовь — это то, камин, где сгорают все лучшие грезы, а угаснет любовь, в сердце холод один. Впереди лишь страдания до слез. Thank you.
Пригожева стихи Китаева, романс «У камина», пел Валерий Агафонов. Виктор Сергеевич Коба, Петербург. Ленинград, зима 42-го года. Я, уже потерявший все свое семейство, сижу на кухне один, топлю буржуйку. Неожиданный стук во входную дверь. На пороге женская фигура, закутанная до глаз платком. Слабый голос. «Где у вас тут теплое место? Мне надо с вами поговорить». Я провел ее на кухню. Когда она размотала платок, я убедился, что вижу ее впервые. Поэтому последующий вопрос прозвучал для меня довольно странно. «Вы меня не узнаете?» Я жена профессора Тимонова и живу в этом доме. Речь идет о доме Перцева, одном из самых крупных в Питере даже до сих пор. Я помню вас еще мальчиком, продолжала она. И теперь вы единственный оставшихся в живых в этом доме из тех, кого я знала до войны. Дальше из ее рассказа следовало, что профессор и его жена умерли. Муж погиб на фронте, и она осталась в громадной квартире одна с 8-летней дочерью. Завтра утром они эвакуируются, бросая квартиру со всем оставшимся содержимым. Она предложила мне сейчас же пойти к ней с тем, чтобы я взял все, что мне приглянулось бы. Мы пошли. В углу стоял большой книжный шкаф. Когда моя спутница открыла дверцы шкафа, я ахнул. В шкафу было несколько сот граммофонных пластинок, каждая в своей ячейке, оклеенной бархатом. Меня, страстного в прошлом собирателя пластинок, подобное зрелище просто потрясло. Я стал лихорадочно перебирать содержимое шкафа. Это были старые диски фирм, пишущие «Амур», «Колумбия» и других. Перед глазами замелькали имена Каруза, Батистини, Патти, Гальвани и, конечно, Шаляпина. Сохранность пластинок была идеальной. Моя спутница наблюдала за мной с грустной улыбкой. Я понял, что из этой комнаты я так просто не уйду. Это же поняла и хозяйка. Я все же задал вопрос, что я мог бы отсюда взять. Боже мой, берите хоть все. Нам, впрочем, теперь уже только мне, с горечью поправилась она, уже ничего не надо и ничего не жаль. О судьбе хозяйки и ее дочери я ничего не знаю. По слухам, они погибли при переправе через Ладогу. Вот такое грустное обстоятельство послужило толчком к послевоенному продолжению моего дальнейшего собирательства. Теперь перехожу к просьбе. Дайте, пожалуйста, запись любого романса в исполнении довоенной певицы Странгиллы Иртлач. Это пробел в моем собрании. Странгилла Шебетаевна Иртлач, известная, особенно в Ленинграде, в 30-е годы исполнительница цыганских романсов. Ада Михайловна Виноградова, артистка Московской государственной филармонии. Впервые я увидела Вертинского студенткой театрального Щепкинского училища. Это было в 46-м году. Он давал концерт для артистов столицы. Меня, воспитанную в духе того времени комсомолку, совершенно не захватило его искусство. Все эти лиловые негры и зеленеющие во льду бутылки вина были от меня даже дальше, чем элита Алексея Толстого. Я ушла, недоумевая, чем же этот пожилой, грассирующий человек вызывает такой восторг у публики. Прошло 6 лет. В 52-м году я работала в Минской филармонии артисткой чтецкого жанра. Только что вышла замуж за студента-юриста. Наслаждалась медовым месяцем и своими успехами. Наступил май. В Минск приехал Александр Николаевич Вертинский. Сразу же по приезде он сообщил, что если ему не дадут достойный антураж, то он выступать в Белоруссии не будет, а последует дальше по маршруту. Директор филармонии и администраторы заметались, предлагались разные варианты, все отвергалось. Наконец вспомнили обо мне. «Что?» — воскликнул Александр Николаевич. «Чтица? Что это за птица? Я прекрасно могу читать дома в постели, это не жанр», — добавил он уверенно. «Но она молода, хороша собой, закончила лучшее столичное театральное училище, теряя голову от страха перед финансовыми неприятностями», — бормотал директор. Разговор происходил в люксе гостиницы «Беларусь». Работал радиоприемник, и в сопровождении симфонического оркестра я читала полюбившуюся тогда многим белорусам поэму Маргариты Агашиной «Мое слово». Наступила пауза. Послушав немного, Александр Николаевич сказал: «Вот если бы она читала так, как эта актриса, так это она и есть!» — радостно закричал директор. Вопрос был решен. Меня взяли на пробный концерт в город Борисов. Прийти я должна была ко входу гостиницы «Беларусь» и ждать Александра Николаевича, Михаила Брохиса, его аккомпаниатора, и Сашу Бариневского, московского администратора Вертинского. Нужно сказать, что характер мой в то время был ершистым и не воспринимал никаких авторитетов. Превосходство признавалось только в искусстве, и тут не было никогда никакой зависти, только радость. Искусство же Вертинского не произвело на меня никакого впечатления, поэтому я была настроена очень воинственно. Наконец, на заднее сиденье рядом со мной водрузились Брохис и Бариневский. Элегантно сел на переднее сиденье Александр Николаевич, обернулся, окинул меня оценивающим взглядом и протянул два пальца. Вертинский, с легкой снисходительностью представился он. «Виноградова», — ответила я и протянула навстречу один палец. Наши пальцы столкнулись. Брохис и Бариневский засмеялись. Первый раунд был за мной. Александр Николаевич поинтересовался, что я буду читать, кто был моим учителем. «Всеволод Николаевич Аксенов», — ответила я. Реакция была неожиданной. «Этот барин?» С каким-то, как показалось мне, детским негодованием воскликнул он. «Не смейте оскорблять моего учителя», — строго сказала я. Веселый хохот наших спутников и серьезный взгляд Александра Николаевича на меня. Он промолчал. Затем спросил, слушала ли я когда-нибудь его. «Да, в Малом театре, в 46-м году». «Ну и как?» «Я ничего не восприняла», — честно призналась я. «Сейчас я удивляюсь, почему после такого ответа этот человек не потерял ко мне интереса. Единственное, чем это можно объяснить, душой ребенка. Это свойство его души потом все яснее открывалось мне. Вы сядете в кулисах и будете слушать и смотреть все отделение. А после вашего выступления и второе». Как-то так твердо сказал он, что я ничего не возразила и послушно села на стул. Зрителями были молодые солдаты Бобруйского гарнизона. Слушали они вежливо, хлопали громко, но понимали, видимо, еще меньше меня. Не буду выдумывать, что в этот раз искусство Вертинского захватило меня больше. Больше всего я была озадачена его жестикуляцией. Мне чудилось в этом что-то балетное. Кроме того, меня все время зудила мысль, как я вмонтируюсь со своим рассказом в его концерт. Мой выход. На мне темно-лиловое бархатное платье и прическа а-ля Дина Дурбин. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что Александр Николаевич сел на тот же стул, где сидела я, и приготовился слушать. Я вышла. Нездоровое пронеслось по залу. Это было признание, но отнюдь не моего искусства. Я начала читать и с ужасом почувствовала, что руки мои, обычно послушные и довольно спокойные, выделывают что-то странное и необъяснимое. Они то взлетали вверх, то плавно балансировали вдоль
туловище. Это не имело никакого отношения к рассказу. Это было механическое подражание Вертинскому. Солдаты, видимо, принимали это как должное, потому что на меня обрушился такой шквал оваций, что я оторопела. Но самое удивительное было впереди. Когда, поклонившись, я заторопилась за кулисы, понимая, что концерт не мой, и что, не дай бог, такой успех обидит Александра Николаевича, я увидела его лицо. Он был рад моему успеху. Повернул меня за плечи и сказал: «Идите, идите же, они ждут вас». Только еще у одного человека встречала я подобную радость за успех другого артиста, у моего учителя Всеволода Николаевича Аксенова. Теперь, по прошествии многих лет, эти два человека чем-то сливаются для меня в одно. И это одно – бескорыстная радость за искру искусства в любом человеке. Александр Вертинский писал: «Я всегда был за тех, кому горше и хуже. Я всегда был для тех, кому жить тяжело. А искусство, оно как мороз, даже лужи превращает порой в голубое стекло».
От женщины требовать многого. Вы так мило танцуете, вас есть шик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни «Revin трист». Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Данный, ты банкротство, ты лично стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучил все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстер, я люблю отослать в Испанию. Нигде живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. Сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ничто.
Александр Вертинский. «Рафинированные женщины». Элеонора Ивановна Никитина, Саратов. «Быть тебе только другом, а не любить». тебя, о нет, о нет, не в силах я. Песня эта запомнилась с далекого предвоенного года. В морозные зимние вечера 41-го в небольшом уютном красном уголке общежития Ленинградского индустриального торфяного техникума, куда на Маховую 40 приходили к нам учащиеся театральной школы, часто устраивались вечера отдыха. Там на вечерах пел эту песню наш выпускник Ларионов. И все мы, как зачарованные, слушали его прекрасный голос. Весной 41-го нас распределили по торфопредприятиям, но началась война, и почти все наши ребята ушли на фронт, а остальных раскидала война. Если можно, найдите эту песню. Так случилось, что больше я ее не слышала. Уверена, что с благодарностью к вам за прикосновение к юности послушают ее и те из нашего выпуска, которых пощадила война.
Почему ты так против? Сделать не в силах я. Почему ты так против? Сделать не в силах я. Хочешь быть только другом, а не любви. О нет, о нет, я не хочу, не в силах я быть тебе только другом, а не любить тебя. О нет, о нет, о нет, не в силах я. Прекрасна дружба, слаще ее любовь. Как не прекрасна дружба, слаще ее любовь. Пыль предлагает это, пыль и любовь твоя. О нет, о нет, не верю я, не верю я быть тебе только другом, а не любить тебя. О нет, о нет, о нет, не в силах я.
Неаполитанская песня «Быть тебе только другом» пел Аркадий Погодин, пластинка 30-х годов. Иван Петрович Шкрет, калач Воронежской области. За весь период вашей передачи вы никогда не передавали песенки французского юмориста Пьера Беранже. Передавали, Иван Петрович, неправда ваша, и не раз. Очень давно, продолжает автор письма, в 48-50-м годах были плавучие радиомаяки, которые транслировали музыку для мореплавателей по 3-4 часа подряд почти каждый день. Мне запомнились песенки Пьера Беранже. Эти песенки исполнял артист Борис Борисов, который при исполнении песенки «Как яблочко румян» так смеялся, что, слушая его невольно, сами смеялись до слез. Настоящее угрюмое время с жуткой эпохой и мерзопакостным настроением, прям райкинская терминология, жутко угнетает меня, да и многих людей старшего поколения. Мы уже разучились смеяться. Так предоставьте нам возможность хоть немножко посмеяться. Да, Иван Петрович, мы все ужасно серьезные. Так хочется иногда просто дурака повалять. Так ведь не поймут окружающие, рассердятся. Вы замечали, грустный человек, хмурый, плачет даже. Никто не обращает внимания, у нас норма это. Не дай бог, кто-нибудь громко засмеется или запоет весело, все на него шикают. Вот так и живем.
Жил да был один король, где, когда, нам неизвестно. Догадаться сам изволь, жил без славы он чудесно. И носил король-чудак не корону, а колпак. Право так. Ну не смешно, вот так славный был король. Он обед и завтрак свой ел всегда без опасения. На осле шашком порой объезжал свои владения. И при нем достойно нес службу гвардии Барбос. Верный пес. Ха-ха-ха, ну не смешно, вот так славный был король. Был один грешок за ним, выпивал он преизрядно, но служить грешкам таким для народа не накладно. Пошлин он не налагал, лишь по кружке с бочки брал в свой подвал. Ха-ха-ха, ну не смешно, вот так славный был король. Как умел он увлекать дам изысканного тона, и отцом его мог звать весь народ не без резона. Не пускал он ружей в ход, только в цель стрелял народ дважды в год. Да, ну не смешно, вот так славный был король. Он отличный был сосед, расширять не думал царство, и превыше всех побед ставил счастье государства. Слез народ при нем не знал, лишь как умер он, взрыдал старый мол. Ха-ха-ха, ну не смешно, вот так славный был король. Не забыл народ о нем, есть портрет его старинный. Он висит над кабачком вместо вывески рутинной. Праздник там толпа кутит, на портрет его глядит и кричит. Ну не смешно, вот так славный был король. Вот так славный был король.
Борис Самойлович Борисов. Алексей Павлович Ерёмин, город Ясногорск, Тульской области. Марк Бернес, сыгранные им роли в кино, исполненные песни на эстраде, до сих пор не уходят из памяти. Человек он был сложный, но сильный, убедительный, точный в оценках. Всегда оставался актером кино, для которого перед выходом на эстрадную площадку словно бы звучала команда «Мотор». Но был на той съемке лишь единственный дубль, и именно он шел в фильм. Были песни Марка Бернеса, как были песни Утесова, песни Руслановой, песни Шульженко. Он сам режиссировал их, работал над ними, как над музыкально-драматическими новеллами. Его творчество заставляло душу зрителя и слушателя трудиться. Поэтому и вошел артист в жизнь и память людей, и до сих пор с нами.
В жизни очень часто так случается, по весне, когда растает снег, на пути на жизненном встречается с человеком человек. На пути на жизненном встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему смущенно улыбается человеку человек? Почему смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень мается? Почему он не смыкает верх? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек. От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек.
Марк Бернес, композитор Василий Соловьев-Седой, поэты Владлен Бахнов и Яков Костюковский. «В жизни так случается». Песенка записана была в 1954 году. Елена Григорьевна Канова, Российск. «Мне уже очень много лет, а все же хочется что-то узнать, что-то услышать, а сейчас и рассказать. Я внучка графа Юсупова. В первые годы революции отца моего убили. В 22-м году по каким-то причинам моя мама застрелилась, и осталась я одна, 10-летняя девочка. Как я жила, как я выжила, и теперь не пойму. Но помню, что с другими детьми ходила с корзиночкой и маленькой кочережкой на городскую свалку. На ней росли по краям какие-то грибы. Мы их рвали, а потом чистили и жарили на воде. Мамина сестра жила в Одессе. И вот когда я в начале 23-го года в очередной раз рылась в комоде, мне на глаза попался конверт с письмом от тети. Там был ее адрес. Написала. Через продолжительное время получила письмо, в котором она писала, чтобы я взяла мамины драгоценности и ехала к ней. Так я очутилась в Одессе на Пушкинской улице. Тетя приняла меня хорошо, кормила как могла, продукты меняли на мамино золото, одевала, занималась со мной, а потом я пошла в школу. Одесса мне нравилась, и я была счастлива. У тети был патефон. Кроме пластинок Шаляпина, Собинова, Вяльцева, и позднее появились пластинки Лещенко. Она слушала их с улыбкой снисходительной. Но я слушала с восхищением. Я представляла его каким-то принцем, молодым, необыкновенно красивым, изящным. В 32-м году тетя умерла. Я устроилась работать. Домком постепенно в нашу квартиру вселял новых жильцов, и так я осталась в одной комнате. Вскоре вышла замуж, очень неудачно. Мой муж был старше меня на 14 лет, военный, но малокультурный, жестокий. Мы не жили, а странствовали из Одессы в Николаев, на Дальний Восток и так далее. У меня родились дети, сын и дочь. В жизни мне было плохо и довольно часто. Утешала себя хорошими книгами и музыкой. Немного пела, играла на рояле. И всю жизнь я помнила голос Лещенко и тот образ, который я сама себе придумала. И вот в прошлом году я купила долгоиграющую пластинку Лещенко. Конечно, сразу начала читать, что там написано на конверте. Боже, как я была потрясена, разочарована. Артисты ресторана. Стало ясно, откуда эти песенки, «Маруся», «Куколка» и подобные. Такой чарующий голос и такие песенки. Признаюсь, я ревела, как будто бы потеряла дорогого человека. И все же очень хотелось бы знать, отчего он так рано умер. И еще есть у меня мечта, но она несбыточная. Поехать в Румынию, купить на все деньги красивых роз и положить на его могилу. Если можно, то передайте песню в его исполнении, но самую хорошую. Елена Григорьевна, на протяжении многих лет ходили разные слухи о последних днях артиста. То его застрелили в ресторане, то убили при попытке пересечь границу. На самом деле все совершенно не так. По окончании войны Петр Константинович много выступал для воинов Красной Армии, находившихся в Румынии, в частности в Бухаресте. Лещенко был действительно арестован. Арестован он был во время антракта одного из концертов в городе Брашове в 1951 году. Тогда это был город Сталин. В 1952 году та же участь постигла Веру Георгиевну Белоусову-Лещенко, которую отправили в один из лагерей в Свердловской области. В 1954 году она была освобождена за отсутствием состава преступления. А Лещенко скончался в тюремной больнице под Бухарестом 16 июля 1954 года от пищевого отравления. В 1956 году эта версия была подтверждена официально местными властями того времени в Бухаресте, семье артиста. Сестра Петра Константиновича Валентина вспоминает: «В последний раз я видела брата в 52-м году. В тот день заключенных вели по улицам Бухареста на расчистку разрушенных домов. Я боялась и не подала вида, что увидела его, а он заметил меня в толпе и заплакал».
Кошмарной темной ночью покрыло сердце дрожью. Я потеряла любовь мою,
мой, оставил меня одну, мой славный мой сыночек, забыл ты маму свою. Тебя молю я вернуть покой мне, и слезно я зову к себе. Бедное сердце мамы еле стучит в груди. Бедное сердце мамы ищет покой в тиши. Доктора не зовите, сына мне возвратите, с ним хоть один часок пробыть, так тяжело мне жить. Сердце мамы еле стучит в груди. Бедное сердце мамы ищет покой в тиши. Доктора не зовите, сына мне возвратите, с ним хоть один часок пробыть. Как тяжело мне жить.
«Сердце мамы», стихи Лещенко, музыка Карасинского и Катаски. Пел Петр Лещенко, 1935 год.
Под этим письмом из Москвы подпись «Семья комиссара Толмачева». Мой отец, Александр Толмачев, погиб смертью храбрых, прикрывая с бригадой минометчиков отход наших войск из Севастополя. Им белый памятник из инкерманского камня вблизи города. И вот когда мне бывает особенно плохо, когда нечестность, с которой наша страна борется, захлестывает и не дает вздохнуть, я обращаюсь мысленно к отцу. «Отец, помоги». И снова появляются силы и жить, и бороться. До войны отец учился в Тимиряевской академии. Сдал бронь, уйдя навсегда. У него был друг до войны, Андрей Альфредович Эрнштрем, бывший в войну разведчиком. Жизнь его была настолько сложной, что у него не могло быть много друзей. Когда мне было особенно плохо, он стал меня за второго отца, помогал с работой. Я более 20 лет работала с ним в организациях, связанных с кино и печатью. В память этого прекрасного человека, доброго, умного, всем помогавшего и всех жалевшего, прошу передать его любимую песню. Ее отлично пел Владимир Высоцкий. Но, кажется, стихи не его, а Андрея Вознесенского. «Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок».
Ни славы и ни коровы, ни тяжкой коровы земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем пасоваться, аукаться через степь для сердца и для овации. На два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял,
нечасто, но хоть разок из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пожми ему, Бог, второго, такого, как я и он.
Владимир Высоцкий. Песня на стихотворение Андрея Вознесенского. Песня Акына. Саша Горбенко, Москва. Мое письмо о группе «Наутилус Помпилиус». Едва всплыв на свет, «Наутилус» был принят молодежью. Талантливая группа из Свердловска покорила искренностью своих песен. На концертах музыканты выкладывались до конца. Солист группы Вячеслав Бутусов был настоящим лидером. Он пел и писал музыку, Илья Кормильцев писал тексты. «Шар цвета хаки», «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка». С этими и другими песнями «Нау» долго возглавлял хит-парады. Я, как и многие другие, не прошел мимо «Наутилуса». Грустно мне или весело, я всегда напеваю что-нибудь из их репертуара. Но вот настал для «Наутилуса» черный период. Группа, долго притягивавшая к себе слушателей, распалась. Основная часть музыкантов разошлась по другим группам Свердловского рок-клуба, и фактически в группе осталось двое – лидер Вячеслав Бутусов и бас-гитарист Дмитрий Умецкий. На 90% эстраду заполняет явление, которое называют кич. Это явление приходящее и уходящее, быстро забывающееся. Одни будут приходить на смену другим. Но, слава богу, есть еще 10%, к которым я отношу и «Наутилус Помпилиус». Прошу передать для всех поклонников «Нау» песню «Goodbye, Америка». Для многих это будет подарком.
Которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный парафон. Goodbye, Америка. Сыграй мне на прощанье, да-да-да-да-да-да-да-да-дай. Da 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 Da
Наутилус Помпилиус и Вячеслав Бутусов. Его песни на стихи Ильи Кормильцева «Гудбай, Америка». Александр Георгиевич Довбик, Петербург. Наверное, подобные дни бывают у многих, когда нет рядом близкого родного человека, который смог бы понять, помог бы найти новые силы к жизни. И нет у меня и у моего сегодняшнего поколения веры, которая позволяет человеку спокойно принять то, что он не может изменить, или же попросить в молитве «Оставь нам долги наши, яко мы оставляем должникам своя». Остается внутри пустота, когда понимаешь, что большая часть жизни прожита, и жизнь не сложилась по своей же вине. В юности мы были курсантами высшего инженерного морского училища. Все впереди виделось иначе, чем теперь. И часто мы слушали с другом песню, которую, может быть, услышат те, кого помню и люблю. Тогда мы не хотели верить, что пустота слова из той песни может быть так осязаема. Песня осталась во мне, но пластинку сохранить не сумел и больше ее никогда не слышал. Слова припева такие. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Благодарю вас за то, что вы уже столько лет есть и помогаете людям в их жизни, в которой бывает так много нелегких минут и так часто не хватает простого человеческого участия.
Досада в углах твоих губ, но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы играют в мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ждут, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яд, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в моем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю. Не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы, браслет теребя. Но я люблю, я люблю, я люблю. Но сейчас, сейчас ты уйдешь. Я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю. У него ни долгов, ни детей. Я люблю, я люблю, я люблю. И красивее он, и умней. Но я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брови в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи, не уходи, не уходи.
Французская песня «Я люблю». Сергей Никитин пел. Запись 60-х годов. Закончился 745-й выпуск нашей передачи. Сейчас я прошу вашего особого внимания. В дальнейшем «Встреча с песней» будет выходить в эфир каждую неделю, кроме пятой. Как всегда по пятницам. В первую и третью пятницу в 21 час на волнах радио 1, как всегда, а во вторую и четвертую пятницы в 21 час 10 минут на Радио России. То есть по радиодинамикам с одной программой, на первой кнопке трехпрограммника и, конечно, по приемникам на длинных, средних волнах УКВ. Писать вы можете и на Радио 1, и на Радио России. То есть 127-427, Москва, улица Королева, 19, Радио 1, «Встреча с песней». Или индекс 125-124, Москва, радио, «Встреча с песней». Итак, я повторяю еще раз. В дальнейшем «Встреча с песней» будет выходить в эфир каждую неделю по пятницам, как всегда, кроме пятой пятницы месяца. В первую и третью пятницы в 21 час на волнах «Радио 1», а во вторую и четвертую пятницу в 21 час 10 минут на Радио России. То есть по радиодинамикам с одной программой, на первой кнопке трехпрограммника и, конечно, по приемникам. Писать вы можете и на Радио 1, и на Радио России. В аппаратной мне помогал сегодня Юрий Новиков. Итак, до встречи в следующую пятницу, 10 октября в 21 час 10 минут на Радио России или 17 октября в 21 час на Радио 1. Будьте здоровы, благодарю вас. Ваш Виктор Татарский.